эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухуми-Тхинвале 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Нарушение правил задержания в Ингушетии. Армения обсуждает грузинские события. Идут ли переговоры об абхазском участке железной дороги. Все это и многое другое слушайте в ближайшей части нашего эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии авиация правительственных сил осуществила несколько налетов на удерживаемый боевиками город. Представители так называемой Донецкой Народной Республики прибыли на место падения малазийского Боинга. Двое американцев, освобожденных накануне властями Северной Кореи, вернулись в США. В Сирии авиация правительственных сил осуществила в эти выходные несколько налетов на удерживаемой боевиками группировки «Исламское государство» город Эль-Баб на севере страны. Как сообщает базирующаяся в Великобритании сирийская правозащитная группа, в результате этих рейдов погибли более 20 человек. Около 100 получили ранения. «Франс Пресс» пишет, что все погибшие – гражданские лица. А убитых и раненых со стороны боевиков уточнений нет. Сирийские военные нечасто атакуют позиции членов радикальной группировки «Исламское государство», концентрируя усилия против формирования противников режима президента Башара Асада, которые действуют южнее, прежде всего в пригородах столицы страны Дамаска. При этом уже несколько недель боевиков группировки «Исламское государство» в Сирии атакует авиация, возглавляемая США международной коалицией. В Вашингтоне отмечают, что действия союзной авиации не согласуются с Дамаском. Представители так называемой Донецкой Народной Республики ДНР сегодня прибыли на место падения малазийского Боинга около города Торрес. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ДНР, ведется подготовка к сбору обломков самолета для их последующего вывоза в Харьков и отправку в Нидерланды. 6 ноября группа голландских специалистов начала сбор обломков, но приостановила работы в связи с обнаружением новых останков жертв катастрофы. Вчера несколько контейнеров с этим останками были отправлены спецрейсом в Нидерланды. Ожидается, что 10 ноября возобновится сбор фрагментов самолета. Боинги 777 малазийской авиакомпании, летевшим 17 июля из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров были подданными Нидерландов. Среди погибших 37 подданных Австралии. Согласно предварительной версии причин катастрофы, самолет мог быть сбит ракетой земля-воздух, запущенной с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Западные страны добиваются от России содействия в скорейшем и полном расследовании обстоятельств гибели самолета. Сегодня и завтра президент России Владимир Путин, как ожидается, встретится с некоторыми зарубежными политиками на саммите АТС в Пекине, а через несколько дней на саммите Большой Двадцатки в австралийском городе Брисбен. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что ему предстоит трудный разговор с Путиным по вопросу о авиакатастрофе на Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
Специальная группа наблюдателей ОБСЕ зарегистрировала в субботу в Донецке и Макеевке, 25 километрах северо-восточнее Донецка, колонну грузовых автомобилей, бронетехники и автоцистерн. Колонна передвигалась в западном направлении. 19 крытых автомобилей типа КАМАЗ без опознавательных знаков и номеров перевозили солдат в темно-зеленой форме без знаков отличия. Каждый автомобиль вез на прицепе 122-миллиметровую гаубицу. В колонне находились 15 автомобилей КРАС, которые используются для транспортировки личного состава. Наблюдатели не могут подтвердить, находились ли в КРАЗах люди. Еще 6 автомобилей в колонии перевозили небольшие топливные цистерны и были оснащены кранами. В отчете наблюдателя говорится, что колонну возглавлял бронетранспортер без опознавательных знаков и зачехленным пулеметом. 15 часов 20 минут наблюдатели ОБСЕ видели в 7 километрах юго-западнее центра Донецка на пересечении улиц Ленина и Куприна 9 танков 4Т-72 и 5Т-64. Они двигались в западном направлении и тоже не имели опознавательных знаков. Ранее украинские источники сообщали, что за предыдущие сутки в боях на востоке Украины были убиты 3 солдат, еще 15 ранены. Репортеры агентства Associated Press передавали, что видели более 80 военных автомобилей без опознавательных знаков. Часть из них передвигалась двумя колоннами на окраинах Донецка, третья колонна была замечена в окрестностях селения Снежное. Двое американцев, освобожденных накануне властями Северной Кореи, вернулись в США. Кеннет Бэй и Мэтью Миллер прибыли на военную базу вблизи города Такома, штат Вашингтон, 8 ноября поздно вечером. Официальные лица в Вашингтоне сообщили, что вместе с освобожденными тем же авиарейсом из Северной Кореи прибыл шеф национальной разведки США Джеймс Клеппер. Клеппер стал самым высокопоставленным американским представителем, посетившим Северную Корею за последнее десятилетие. Президент США Барак Обама высоко оценил усилия Клеппера в успешном выполнении трудной миссии, связанной с возвращением в США двоих американских граждан. Подробности переговоров с северокорейской стороной, направленных на освобождение граждан США, пока не сообщаются. Соединенные Штаты ранее обвиняли Пхеньян в использовании американских пленников в качестве инструментов достижения дипломатических целей. Мэтью Миллер был приговорен судом Северной Кореи к 6 годам трудовых лагерей. В Пхеньяне заявляли, что он прибыл в страну в апреле этого года по туристической визе, после чего попросил убежище. Кеннет Бэй, американский миссионер корейского происхождения, был задержан в КНДР в 2012 году и приговорен к 15 годам тюрьмы. Его обвиняли в распространении запрещенной литературы и намерении свергнуть действующую власть. Вышедшая из правящей коалиции «Грузинская мечта» партия экс-министра обороны Ираклия Алассаяния «Свободные демократы» намерена принять участие в следующих парламентских выборах.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. На Северном Кавказе стало привычным делом, что в отношении подозреваемого сотрудники силовых структур допускают грубые нарушения закона. Зачастую невозможно найти официальную информацию, которая объясняла бы позицию правоохранительных органов. Вот и случай очередного задержания жителя Ингушетии стал лишним тому подтверждением, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
2 ноября Карабулакский районный суд вынес постановление о взятии под арест 24-летнего жителя селения Плиева Масхуда Чебиева. Перед этим несколько суток родственники Чебиева пытались установить его местонахождение. Из дома Масхуда забрали 29 октября сотрудники республиканских силовых структур, которые перед задержанием Чебиева провели в его доме санкционированный обыск. Ничего противозаконного в ходе обыска обнаружено не было, и тем не менее молодого человека увезли. Родителям сказали, что доставят его в следственный отдел города Карабулак, но там Чебиева не оказалось. На следующий день мать Масхуда, Хадиша Чебиева, обратилась с заявлением о похищении сына в прокуратуру, к уполномоченному по правам человека и правозащитной организации. В аппарате ингушского омбудсмена внимательно выслушали предположения Хадишат о возможном местонахождении сына и связались по телефону с Центром по противодействию экстремизму, куда ранее Масхуд доставлялся на беседу. В ЦП факт задержания подтвердили, но сообщили, что дело уже передали в Следственный комитет. Адвокат Михаил Мусольгов по просьбе родителей Чебиева, пытаясь установить его местонахождение, обратился в несколько отделов полиции. Безрезультатно. 1 ноября к задержанному допустили дежурного адвоката Фатиму Миржоеву, но об этом родственники узнают только на следующий день от самого адвоката, перед тем, как Чебиева доставят в суд. Также им становится известно имя следователя Следственного комитета, в чем в производстве оказалось уголовное дело. он разрешает матери Масхуда встретиться с сыном в зале суда и передать ему необходимые вещи. Адвоката Мусульгова на суд не допустили, сославшись на то, что обвиняемый подписал отказ от его услуг. Хадишат обратил внимание на гематомы на лице сына. Масхуд рассказал матери, что в день задержания его били во время допроса и заставили подписать какие-то бумаги, но что именно он подписывал, не знает. Чибиеву предъявили обвинение по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса «Участие в НВФ». По словам дежурного адвоката, Чибиев признался в пособничестве и пожаловался только на то, что первые 3 дня к нему не допускали адвоката. Она также обратила внимание на ссадину на лице у своего подзащитного и предложила ему пройти медосвидетельствование, от которого тот отказался. Жалобы на нарушение при задержании и в ходе следствия, к сожалению, стали привычным делом. Зачастую невозможно найти официальную информацию, которая объясняла бы позицию правоохранительных органов. Вот и в деле Чибиева есть только заявление его родственников. 6 ноября на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что следственным отделом по городу Карабулак возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который подозревается в участии в вооруженном формировании. Фамилия подозреваемого не указана, поэтому остается только гадать, имеет ли это общение отношение к Чибиеву, или дело возбудили в отношении другого человека. Но в деле Масхуда есть один интересный нюанс. В 2009 году Масхуда уже обвиняли в пособничестве боевикам. Почти 1,5 года он провел в СИЗО города Пятигорск. Затем, по словам Хадишат Чибиевой, его перевели под домашний арест в город Нальчик. В марте 2011 года Чибиеву разрешили переехать в Ингушетию, где он продолжал находиться под домашним арестом. Еще через какое-то время арест заменили на подписку о невыезде. Масхуд регулярно отмечался в правоохранительных органах и являлся к ним на беседу по первому требованию. 5 лет человек находится под следствием. 5 лет следствие либо не может доказать его вину, либо родственникам забыли сообщить о том, что Масхуд уже понес какое-то наказание. Все это время он находится в поле зрения правоохранительных органов. Как известно, отсутствие достоверной информации порождает слухи. Поэтому кто-то считает, что рецидив мог случиться у Чибиева, а кто-то грешит в этом на силовиков. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа». Город Назрань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Грузии обсуждают заявление замминистра транспорта Армении Артура Аракеляна в связи с возможным скорым открытием абхазского участка железной дороги, связывающего Россию с Грузией и Арменией. Мнение грузинских политологов и экономистов по этому вопросу единодушно. Несмотря на благие пожелания сторон и экономические выгоды, которые сулит этот процесс, это невозможно без решения политических вопросов грузино-российских отношений, рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
В своем интервью агентству ТЕРТ Артур Аракелян заявил, что вокруг возобновления функционирования абхазской железной дороги ведутся закрытые переговоры, в которых принимает участие также Минтранс Армении. По его словам, в последнее время заметны обнадеживающие признаки положительного решения данного вопроса. Впрочем, чиновник подчеркнул, что данный вопрос не столько экономического порядка, сколько политического. Процесс обсуждения открытия абхазского участка железной дороги начал обсуждаться сразу после победы грузинской мечты в 2012 году. Тогдашний премьер Бедзина Иванишвили во время своего официального визита в Армению говорил, что Грузия не против открытия железной дороги. Однако это будет не просто решить из-за проблемных отношений с Россией и не очень простыми отношениями с нашими братьями-абхазами. С тех пор прошло 2 года, и вопрос как бы предался забвению, хотя, как заявил специальный представитель премьер-министра по переговорам с Россией Зураб Абашидзе, на последней встрече в Праге с российским представителем Григорием Карасиным последний предложил вернуться к этому деликатному вопросу, предложив провести переговоры с абхазской и армянской стороной. Эксперт в экономических вопросах Демур Гюрхелидзе считает, что без решения политических вопросов рассматривать экономическую целесообразность проекта не имеет никакого смысла, какие бы транзитные выгоды не сулил Грузии этот процесс.
Если мы не наладим полноценный диалог с Россией, отношения с которой заведены в глубокий тупик, это грозит нам увеличением рисков, исходящих с российской стороны. Власти при посредничестве западных партнеров должны перейти в режим постоянного диалога с Россией, чтобы минимизировать риски давления. До начала таких переговоров любые отдельные шаги, будь то открытие железной дороги или строительство автомобильной дороги через Дагестан, не улучшат двухсторонних отношений.
Сказал Георг Хелидзе. Политолог Важиберидзе не считает, что грузинские власти ведут какие-то кулуарные переговоры с российской стороной. Политолог уверен, что Грузия должна восстанавливать коммуникации с Россией везде, где возможно. Однако переговоры должны вестись именно с российской стороной.
Я не против открытия дорог. Многие видят в этом угрозу. Однако будем откровенны. Отсутствие дорог не помешает России привести в действие агрессивные планы, если она того пожелает. По моему мнению, переговоры по вопросу открытия железной дороги Грузия должна вести с Россией, так как именно она однозначно контролирует территорию Абхазии. Это продемонстрировал и проект договора об интеграции между Москвой и Сухуми. Надеюсь, власти придерживаются точно такой же позиции.
Заявил Важа Беридзе. Сегодня же министр по примирению и гражданскому согласию Паата Закарешвили заявил, что переговоры по поводу возобновления железнодорожного сообщения не ведутся и находятся на том же этапе, что и 2 года назад. Аналогичное мнение высказал и глава парламентского комитета по внешним делам Тедо Джапаридзе. Он считает, что данное заявление армянского чиновника есть попытка выдать желаемое за действительное и рассчитано на внутреннюю аудиторию. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Председатель парламентского комитета Грузии по защите прав человека Кабеселия неожиданно подтвердила ведение тайных переговоров об открытии железнодорожного сообщения через Абхазию. Переговоры ведутся, а более детально спросите у тех, кто участвует в переговорах, цитирует парламентария Ньюс-Джея. К сожалению, с Кабеселия нам связаться не удалось, однако мы дозвонились до главного зачинщика скандала, первого заместителя министра транспорта и связи Армении Артура Аракеляна. С ним побеседовала Нана Плиева.
Вы заявили, что о возобновлении функционирования абхазской части железной дороги в Грузии ведутся закрытые переговоры. Грузинские власти сегодня заявили, что никаких закрытых консультаций нет. В частности, такое заявление сделал сегодня госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарешвили и министр экономики Георгий Квирикашвили. В частности, Закарешвили сказал, что в этом плане дело не двигается с мертвой точки. Тогда на чем были основаны ваши заявления?
Мои заявления были основаны сугубо на том, что в последнее время активизировались разговоры и с российской, и с грузинской стороны, что возможны подвижки в плане открытия железнодорожного сообщения. И есть некоторые консультации. Я в своем интервью четко заявил, что Минтранс Армении, Министерство транспорта и связи Армении, не участвует в этих закрытых консультациях. Однако мы используем каждый возможный повод и встречи для того, чтобы заявлять или обозначивать нашу позицию по той очень сложной проблеме, которая существует, значит, по открытию железнодорожного сообщения между на участке Грузия-Абхазия. Значит, что касается каких-либо тайных переговоров или участия в них Минтранса, в моем заявлении не было. И фактически просто из контекста были получены слова, что, то есть какая-то гипотеза у журналиста появилась, что, возможно, есть тайные переговоры, о которых, значит, заявляет Минтранс Армении.
То есть там искажена ваша цитата. Вы говорите, что нет никаких закрытых переговоров. Они не идут ни на каком уровне, ни на уровне вашего министерства.
Нет. Я заявил вчера также и подразделению «Радио Свобода Армении», что с участием Минтранса, никаких Минтранса Армении, я имею в виду, никаких закрытых переговоров не ведется. Я также в своем заявлении сказал, что все мы должны быть очень осторожными в плане, значит, заявлений и каких-либо комментариев по этому процессу, так как для наших коллег из Грузии это очень, как бы, чувствительный, связанный с политическими вопросами момент. Поэтому для нас это тоже важно, чтобы вокруг этого вопроса не было никаких никаких противоречивых заявлений, либо ложных каких-то вбросов информации. Просто во время моего интервью у журналиста появилось такое ощущение, что Минтранс Армении участвует в каких-либо закрытых. Однако я и вам заявляю, что ни в каких закрытых консультациях, переговорах с участием Минтранса Армении или либо какой-либо конкретной информации по поводу таковых между другими участниками процесса у Минтранса нету. К сожалению, более ничего заявить не могу.
Скажите, пожалуйста, да.
Если есть другие вопросы, пожалуйста.
Да, там же было сказано, ваши слова приводятся, что в последнее время возможностей для озвучивания обнадеживающих заявлений стало больше. Вы отметили, что есть обнадеживающие сигналы. Что вы имеете в виду?
Сигналы о том, что в последнее время и с грузинской стороны, и с российской стороны в том числе, есть некоторые заявления, и по нашему мнению, основываясь на данных заявлениях, активизировались процессы по обсуждению данной проблемы. Это явилось для нас фактически основой для того, чтобы сказать, что не то, что процесс двинулся, а процесс обсуждения, он активизировался. И так как это очень важная инфраструктура для Армении, вы знаете, что это является на сегодняшний день единственным возможным сухопутным сообщением, железнодорожным, я имею в виду, в сторону России, а также в других и европейском направлении, то эта инфраструктура для нас очень важна. И мы очень зависим, крайне зависим от этой очень важного участка железной дороги. Вот и все, что было сказано в моем интервью.
А какие именно сигналы вы имеете в виду, когда вы говорите о сигналах, поступающих с грузинской стороны?
Ну, были заявления, были публикации в грузинской прессе, что этот вопрос обсуждается, и мы также пытались обсудить эти вопросы с нашими коллегами, но так как это очень чувствительный момент, я вам повторяю, мы воздержимся от консультаций в этом плане и подождем развития ситуации. Спасибо вам.
А есть ли еще один последний вопрос? То идут ли переговоры с абхазскими властями в Сухуми?
Нет, у нас таких однозначно нет. У нас никаких контактов либо переговоров с абхазскими властями в этом плане нету. Мы очень четко обозначиваем эту позицию, что разговариваем с нашими коллегами из Грузии.
Как скоро вы надеетесь, что все-таки сможете предоставить общественности уже
информацию? Это очень чувствительный процесс, и он основан только на политических решениях в этом плане. Поэтому это очень неблагодарный процесс для прогнозов. Я воздержусь от прогнозов в том числе.
С Артуром Аркеляном беседовала Нана Плиева. То, что сказал замминистра транспорта Армении, несколько отличается от его же слов, сказанных в четверг нашему коллеге из армянской службы «Радио Свобода».
Последний раз мы говорили об этом, когда в Армению приезжал премьер-министр Грузии. В последнее время разговоры об этом активизировались. В частности, речь идет о том, что делаются более активные попытки ввести в эксплуатацию этот важнейший участок. Недавно глава РЖД России Якунин выступил с заявлением, что ведутся переговоры об эксплуатации абхазского участка.
Это был первый заместитель министра транспорта Армении Артур Аракелян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем армянскую тему. О том, что происходило на прошедшей неделе, рассказывает директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.
Я так заметил, что за прошедшую неделю в основном, конечно, все дискуссии шли вокруг деятельности, как в Армении называют, тройки партий парламентских. Так во главе с олигархом Гагиком Царукяном. И всех интересовало, в конце концов, какое продолжение будет идти вот их деятельность, которую они назвали общенациональным движением. Да, и очень много таких вопросов возникло в связи с этим, потому что после двух митингов 10 и 24 октября пошли разговоры о том, что в этом оппозиционном движении нету согласия или там разногласия и все. И в итоге получилось так, что одна из партий Армянский национальный конгресс, она фактически подвергла критике деятельность другой партии, ведущей партии, партии Гадика Царукяна, что попытки, значит, развернуть движение по всей Армении, они могут привести к тому, что в Ереване может ослабнуть движение, и власти могут там собраться, могут начать раскалывать оппозиционное движение, все. И вот такие разговоры внутри этих партий, в основном, которые возникли, в принципе, после того, как партия Рафио Ванисяна уже понятно, значит, себя повела, были заметны даже на митинге 24 октября, что какие-то недомолвки есть. В общем, нету как бы площадки принятия совместных решений, да. Это привело к тому, что сейчас уже многие даже понять не могут, будет ли движение, не будет ли движение. Последние два дня я вот так прослеживал Facebook, очень многие выражаются. И, в общем, никто не знает, в чем смысл этого движения был, насколько это связано с властями Армении. Очень много говорится о том, что Гадик Царукян встречался с президентом Сержем Саркисяном, там что-то обговорили, Саркисян в Москву поехал, все. То есть вот такая несуразица, да, я бы сказал, такая мультиполитическая несуразица в Армении, и понятно, что никто что-либо внятное сказать не может. А так, ничего особенного так не произошло. Какой-то интерес был в Армении к событиям Грузии, потому что очень много говорилось. Грузия всегда приводилась в пример, а Армении там, значит, эффект Иванишвили и тому подобное. Но там тоже начались какие-то непонятные внутренние процессы, которые как-то здесь тоже уже непонятны, а в чем тогда суть этих процессов, что происходит в Грузии и тому подобное. Ну, ориентировались как-то на Грузию, а на самом деле там пошли какие-то совершенно непонятные процессы, какой-то внутренний развал, и это тоже какую-то стагнацию в Армении создало.
Скажите, а вот в Армении планируют восстановить Министерство внутренних дел и вообще решено представить в Национальное собрание проект изменений и дополнений в закон о структуре правительства. Эти события нашли какой-то отголосок в обсуждении общества?
Есть что-то, но всем кажется как-то, что власть все же централизирует свою структуру. Многие связывают это с тем, что так вот Царукян активизировался. Многие связывают с тем, что это просто вместе с Царукяном. Это внутриполитические какие-то, внутривластные какие-то изменения, в основном связанные с Россией. Да. Это все... В Армении вообще в последнее время все связывается с Россией. То есть любое движение внутреннее почему-то связывается именно с Россией, что там что-то происходит, все. Но то, что власть концентрируется, то, что действительно все сужается, пытаются действительно количество действующих лиц свести к минимуму, это однозначно, это обсуждается, но однозначной оценки нет. В чем причина всего этого? Многие считают, что это исключительно внешнеполитические факторы влияют на это, и власть Армении концентрируется. Ну, те, которые оппозиционно настроены, считают, что вот оппозиция, она активизировалась, и власти стремятся, значит, всячески централизировать, значит, силовые структуры и тому подобное. Но вот именно ощущение того, что нету какого-то единого мнения, в общем-то, исключительно из своих интересов все это все пытаются обсуждать. Ну, убедительно, да.
То есть, действительно, что является главным, что является не главным, то многие, конечно, не понимают. Это есть.
Это был директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухумицке на Вале 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Вышедшая из правящей коалиции «Грузинская мечта» партия экс-министра обороны Ираклия Алассания «Свободные демократы» намерена принять участие в следующих парламентских выборах, которые состоятся в 2016 году. «Я надеюсь, что на парламентских выборах наша партия вместе с грузинским народом одержит убедительную победу», — заявил Алассания. При этом он отметил, что нахождение в оппозиции не будет легким, передает новости Грузия. «Партия «Наша Грузия. Свободные демократы» была основана в июне 2009 года Ираклием Алассани и несколькими бывшими дипломатами, которые в знак протеста против действий правительства тогдашнего президента Михаила Саакашвили вышли из его команды и покинули занимаемые посты. Согласно последним рейтингам, в августе Алассани пользовался самой большой симпатией среди грузинских политиков. На вопрос, нравится ли вам Ираклий Алассани, 60% ответили утвердительно, 13% отрицательно. Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бедзина Иванишвили накануне вечером в эфире общественного вещателя раскритиковал первых лиц государства. Премьера Ираклия Гарибашвили за несдержанность, а президента Георгия Маргвелашвили за безответственность в высказываниях, передает новости Грузии. Премьер-министр хороший, он очень много делает, но у него нет опыта, и он проявил свою политическую незрелость, когда говорил о Алассане, заявил Иванишвили, говоря о высказываниях Гарибашвили, который публично назвал бывшего министра обороны авантюристом и предателем. Он, Гарибашвили, проявил несдержанность и забыл, что неприемлемо говорить так о своих бывших друзьях, заявил Иванишвили. Говоря о президенте, экс-премьер назвал безответственными его последние заявления о ситуации в стране. Институту президентства в первую очередь вредит сам президент, который делает безответственные заявления, особенно когда заявляет, что страна управляется из кулуаров, отметил Иванишвили. Это оскорбление и правительства, и меня. Если бы я хотел остаться в политике, я бы остался, подчеркнул бывший премьер. Отставка трех министров – непростая тема, это очень важно с точки зрения имиджа. Об этом в эфире телеканала «Маэстро» заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По его словам, события последнего времени крайне неприятны, передает портал «Грузия онлайн». В конечном итоге эта ситуация была неприятной для страны. Это не было частью политического пиара, разыгранного по телевидению. Это были действия, которые привели к уходу из власти трех министров, которые имели четкий имидж прозападных министров.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Решением правительства самопроглашенной республики Южной Осетии создана рабочая группа, которая предстоит систематизировать исконные названия населенных пунктов рек и озер для их последующего обозначения на картах, рассказывает Мурат Гукимухов.
Топонимика – наука политизированная. Это своего рода маркировка территории. Один из способов – застолбить ее, отметить как исконную землю своего народа и тем самым обозначить некое превосходство перед прочими. По определению осетинского политолога Артура Цуциева, политико-географическая и историческая карта – это одно из основных орудий идеологического соперничества между конфликтующими национальными элитами за предпочтительную версию истории. По словам руководителя Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслава Габозова, помимо вышеперечисленных вышеперечисленного, переименование топонимов – это еще и один из инструментов принудительной ассимиляции малочисленных народов.
Еще в советский период путем скрытой грузинизации названия очень многих населенных пунктов просто-напросто грузинизировались. Иногда путем прямого перевода, скажем, остинского названия на грузинский язык, а иногда вообще давались бухты-барахты взятое грузинское название села. Вот я беру конкретный пример даже моего села. 30-20-е годы село называлось Губуста, то есть село, где живут губусы. Потом, значит, его переименовали в Губузани, сланское окончание прибавили. А потом, значит, когда был период укрупнения, несколько сел объединили и назвали их Кватетой, но в переводе «белый камень». В принципе, вот эта технология практически использовалась везде.
Заведующий кафедрой остинской и общей филологии Юго-Остинского госуниверситета Юрий Дзицойты вспоминает, что еще в начале 30-х годов прошлого века в Южной Осетии была создана специальная комиссия из числа местной интеллигенции с тем, чтобы вернуть юго-остинским топонимам их исконные названия. Основную часть работы взял на себя Рутен Гаглоев, человек талантливый и разносторонний, инженер, ученый, поэт. Он пешком исходил всю Южную Осетию и прилегающие к области осетинские селения, собирая топонимический материал, говорит Юрий Дзицойты.
Эта работа была успешно завершена в 1932 году. Была издана брошюра небольшая, в которой были искаженные названия, и рядом было написано исконное звучание и транскрипция на основе кириллицы. Руководство Южной Осетии этот вопрос вынесло на заседание облсполкома. Облсполком утвердил, потом обратились в ЦИК Грузии. Этот вопрос не был решен. А в 1937 году большая часть членов комиссии была репрессирована. Был репрессирован, естественно, и Рутен Гаглоев.
В 2009 году было принято решение возобновить работу комиссии по возвращению юго-остинских топонимов. По результатам ее деятельности около полусотни населенных пунктов республики было переименовано. Но проработала комиссия недолго. Властям стало явно не до картографии. Началась предвыборная кампания на пост президента, которая закончилась затяжным политическим кризисом. Теперь власти демонстрируют намерение довести это дело до конца. В состав новой рабочей группы, которую возглавил зампред правительства Эрик Пухаев, вошли руководители отдельных ведомств, депутаты парламента, главы районных администраций, ученые и осетиноведы севера и юга, говорит Юрий Дзицойты.
Топонимов в Южной Осетии собрано около 16 тысяч. Там и макротопонимия, и микротопонимия, и все. И ущелья, и реки, и родники, и дороги, и мосты, если у них есть название, и горы, поляны, ну, абсолютно все. Все, что попадает под название топоним, гидроним, все это учитывается. Так, вот это все нужно привести в определенный порядок, ну, и комиссия будет заниматься вот этими вопросами.
Членам рабочей группы поручено систематизировать собранный материал в срок до 30 августа 2015 года. И направить в Министерство юстиции соответствующие предложения для проведения экспертизы. Минюст, в свою очередь, должен по итогам проведенной экспертизы внести в правительство проект акта о переименовании географических объектов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Выступление экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты на 8-м съезде осетинского народа во Владикавказе 31 октября вызвало широкий резонанс в осетинском обществе и в экспертных группах. Его заявление о необходимости укреплять независимость Южной Осетии многие расценили как антироссийские, рассказывает Жанна Тарханова.
Как рассказали мне юго-остинские журналисты, к нападкам на Эдуарда Кокойты приложили руку и сторонники Анатолия Бибилова, лидера партии «Единая Осетия», а также некоторые общественно-политические деятели, заинтересованные в осложнении отношений бывшего президента с главой Северной Осетии Таймуразом Мансуровым и российским руководством. Сегодня для разъяснения своей позиции Эдуард Кокойты собрал пресс-конференцию во Владикавказе. Экс-президент еще раз подтвердил, что не против воссоединения Осетии, но считает призывы к скорейшему вхождению Южной Осетии в состав Российской Федерации не своевременными и популистскими, говорит Эдуард Кокойта.
Я просто хочу задать этим людям один вопрос, которые устроили эту истерию. Они что, против государственности Южной Осетии? Тогда они пускай публично выйдут и скажут перед всем остинским народом, что те все наши мучения, все испытания, которые выпали на долю юго-остинского народа, та кровь, который заплатил юго-остинский народ за свою независимость, за свою государственность, были напрасны. Обвинять человека, который с самого начала посвятил себя тому, чтобы бороться за интересы своего народа. Вы знаете, когда я боролся за объединение Юга и Севера Осетии, многие из этих людей даже думать об этом боялись. Но мы сегодня такие смелые стали, что даже посмели себе исказить мои высказывания, потому что они сегодня не совпадают с отдельными политическими, я бы сказал, популистическими взглядами людей, которые поставили себе только одну цель – добиться какого-то особого положения в югостинском обществе.
На мой вопрос, что он имеет в виду под процессом объединения Осетии, Эдуард Кукойте ответил, что границы должны быть прозрачны, чтобы люди могли свободно перемещаться. Он также отметил важность вступления Южной Осетии в интеграционные проекты России, но с сохранением суверенитета и независимости.
Нужно объединять все эти наши союзы, нужно делать максимально все для того, чтобы эта граница стала прозрачной. Практически рождение, допустим, единый союз, но статус независимой Южной Осетии нужно сохранить. Я так думаю, у тех сил и в Осетии, и в Абхазии нет политических сил, нет никаких перспектив, которые будут против интеграции Осетии и Абхазии с Российской Федерацией, со всем остальным русским миром. Это просто убийственно для них. И вот я просто хотел бы сказать, когда вот тоже мне многие говорят, вот вы вернулись в политику, вот активная ваша фаза и так далее. Ну, знаете как, я это делаю еще раз потому, чтобы исключить всякие антипутинские, антироссийские даже мысли у людей, потому что есть такие силы, они сейчас притаились, они ждут опять, да? Но чтобы мы им не дали никакой возможности, чтобы они как-то себя проявили. К большому сожалению, в свое время на Украине, да и в других местах, да и в той же Грузии, в свое время их недооценили. А сегодня мы должны, имея определенный опыт, должны противопоставить этому нашу общую консолидацию, нашу общую идеологию и информационную составляющую очень жестко поставить всем этим силам. И, конечно, вопрос интеграции один из тех вопросов, которые мы должны наполнить реальным содержанием, а не лозунгами.
Политик сообщил мне, что собирается заниматься этими самыми реальными делами с новой командой молодых и перспективных людей. На вопрос, связана ли его возросшая общественно-политическая активность с возвращением в политику и президентскими амбициями, Эдуард Кукойте ответил.
Я из политики никуда не уходил, активная фаза. Это не означает, что вот раз я активно начал действовать в политике, это значит, что это моя цель, это президентские выборы. В Южной Осетии есть президент, который, я считаю, что справляется со взятыми на себя обязательствами, тем доверием, которым оказал народ Южной Осетии. Так давайте пока ему помогать, тогда создать условия, чтобы он реализовал все задуманное. А потом уже будем говорить и делать выводы дальше. Все зависит от народа, и народу это никто не навяжет. Будет так, как определит народ.
Комментируя позицию Анатолия Бибилова, обещавшего, по словам Кукойте, ввести Южную Осетию в состав России уже этой осенью, экс-президент напомнил, что в свое время именно он дал возможность проявить себя молодым политикам, в том числе Бибилову. При этом Кукойте уточнил, что в своем выступлении на съезде упрекал молодых политологов, а не политиков. А если Бибилов принял эти слова в свой адрес, то комментировать это не имеет смысла, сказал Кукойте, добавив, что Бибилову не хватает политической самостоятельности. Сам Бибилов не отрицает, что он с бывшим президентом давно разошелся во взглядах, а независимость политика, по мнению спикера югостинского парламента, вещь относительная.
На сегодняшний день самостоятельность и политика, кроме президента Российской Федерации, тяжело назвать кого-то самостоятельным политиком, в принципе, даже президента Обаму. Все политики от чего-то зависят от желания народа, от стремления народа. Что касается каких-то с Эдуардом Юрьевичем разногласий, но получается, что оно уже есть в плане того, что он видит и стремится к независимому развитию республики. А я выступаю за воссоединение все-таки с Российской Федерацией. Другое дело, когда политические амбиции меняют стремление свое собственное и собственное народа. Вчера говорили о том, что да, это действительно необходимо, а сегодня мы говорим, что это не надо. Вот это меня всегда смущало, конечно же, и будет смущать.
Вероятно, что два политика продолжат полемику в публичном поле уже на следующих президентских выборах. Анатолий Бибилов никогда не скрывал президентских амбиций, не исключает, что вновь пойдет в президенты и Эдуард Кукойте. Возможно, их публичная перепалка только начало борьбы за высший пост в югостинском государстве. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Лучшая защита – это нападение. Абхазская компания «Черноморэнерго» именно так и поступает, считает наш постоянный автор Изида Чания. Ее текст читает Кэти Бочаришвили.
На прошлой неделе коллектив республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» обратился к главе государства с предложением отметить заслуги своего руководителя, главного энергетика страны Резо Зантария. Под письмом коллектива стоят подписи 400 сотрудников РУПА, которые описывают огромный вклад Зантария в развитие и модернизацию энергетической отрасли нашей страны в поддержании ее стабильной работы. После прочтения письма захотелось, забыв про все энергетические проблемы, которыми много лет душит население страны организация «Черноморэнерго», по-остаповски воскликнуть: «Вы прямо герой труда! Вам памятник нерукотворный поставить надо!» По всей вероятности, руководство «Черноморэнерго» еще год назад, когда в стране разразился скандал из-за странной сделки, в результате которой соинвестором частного проекта по восстановлению «Сухум-ГЭС» был назван сам Резо Зантария, четко усвоило прописную истину о том, что лучшая защита – нападение. Когда парламентская комиссия поставила вопрос о проведении проверки деятельности РУПА, из уст энергетиков прозвучали не только похвалы в адрес руководства, руководителя, но и прямые угрозы остановить деятельность энергетической отрасли. «Черноморэнерго» тогда поддержал президент Анквап, и результатов деятельности парламентской комиссии никто так и не узнал. После смены руководства страны проверять деятельность «Черноморэнерго» взялась Генпрокуратура. При первичном изучении документации выяснилось, что «Черноморэнерго» снимала для рабочих квартиры, тратя на это по 100 тысяч рублей в месяц. Сумма для самого депрессивного района страны небывалая, и понять, что речь идет о тривиальном воровстве, несложно. Так возникло дело о мошенничестве на 4 миллиона рублей. Но это еще цветочки, потому что при дальнейшей проверке выяснилось, что руководством «Черноморэнерго» с баланса организации было снято техническое оборудование «Ингур-ГЭС». Отказ от имущества важнейшего стратегического объекта в «Черноморэнерго» объясняют рачительностью руководства хозяйствующего субъекта, не пожелавшего разбазаривать средства организации, платя налог на имущество. О том, что и это также и преступление, здесь не задумываются. Видимо, ставки очень велики. Но и это еще не все. Впереди самый важный вопрос о потерях электроэнергии. Прокуратуре предстоит разобраться, куда девались излишки электроэнергии, которые получала «Черноморэнерго» от «Ингур-ГЭС». И вот тут речь уже пойдет не о миллионах. Если прокуратура будет проявлять настойчивость в расследовании, не исключено, что следующим шагом станет саботаж со стороны энергетиков. В начале рабочей недели они продемонстрировали свои возможности, отключив электричество по всей стране на несколько часов, а потом обратились к президенту с призывом возблагодарить их директора, который вот уже неделю, как пишет, заявление об уходе в отставку. Видимо, он в ожидании каких-то глобальных перемен. Этих же перемен ждет не только «Черноморэнерго», но и Южная строительная компания, занимавшаяся незаконной предпринимательской деятельностью в рамках комплексного плана. Да и многие другие, кому меры по борьбе с коррупцией оказались совсем не по вкусу, тоже ждут. А тут как-то очень кстати нашлась возможность сместить акценты. Проект договора о российско-абхазском сотрудничестве, поступивший из Москвы аккурат к сроку возбуждения уголовных дел. Чем не повод встать в позу великих патриотов, защищающих интересы Отечества?
Кити Бочаришвили читала текст Изиды Чания.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Последние два года в Южной Осетии набирает популярность волейбол. Несмотря на некоторые проблемы, женская и юношеская команда «Орион» успешно выступает за пределами самопроглашенной республики, рассказывает Ирина Келихсаева.
Юношеская женская команда по волейболу «Орион» появилась в Цхинвале благодаря возвращению на тренерский олимп опытного наставника. Вадим Схувреба в советское время тренировал женскую команду. Ему до сих пор не верится, что спустя 25 лет он вновь займется любимым делом. Про самого Вадима его близкие говорят так. Если и есть на этом свете работа, которую он может отдаться весь без остатка, то это работа спортивного наставника. После почти двух десятилетий забытья Схувребову поручил собрать детскую волейбольную команду бывший глава Госкомитета по делам молодежи Вадим Богев, говорит Вадим Схувребов.
Ну, как я детей набирал? Это не так, как они набирают по телевизору объявление, школа объявляет набор. Да нет, я ходил на уроки физкультуры, сидел и смотрел. Потом я приходил, спрашиваю, я говорю, первое, я говорю, скажи, пожалуйста, твоя мама высокая? Да. А твой папа выше мамы? Нет. Ну, все, ну, ясно. Ну, вот. Потом я говорю, а ты вот это вот сделай, вот подпрыгни. Вот там вчера, которая девочка играла, самая худая, самая маленькая, она моложе всех. Она 2001 года выше всех прыгает. Но она прыгнула, и от природы у нее прыжок есть. Она зависла. Она через сетку не могла мяч перекинуть в передней линии. Мне говорят, зачем ты с ней возишься, зачем? Я говорю, вы увидите. Сейчас она выше всех достает, 2 метра 90 сантиметров достает. И самая маленькая ростом в команде, и никто до нее допрыгнуть не может.
Первым меценатом Цхинвальской юношеской волейбольной команды год назад стал уже бывший премьер-министр республики Ростик Хугаев, который оказался большим поклонником этого вида спорта. Когда Схувребов пригласил чиновника на тренировку, Хугаев решил отвезти юношескую команду на турнир в Самару, где она смогла занять призовое второе место. Но настоящий триумф ждал «Орион» в Москве, где в марте этого года проходило первенство России среди юниоров. Подопечные Вадима Схувребова вернулись в Цхинвал победителями. Теперь многие из них мечтают выступать на международной арене, говорит Элина Татаева.
Завидуют тебе твои сверстники?
Да, завидуют.
Что говорят?
То, что они тоже хотят быть спортсменами. То, что мы выезжаем, вот этому тоже завидуют. Учителя тоже.
Да? А у тебя есть какая-то заветная мечта, связанная с вами?
Да, я хочу стать известной волейболисткой, играть в соревнованиях там, в мировых.
У новой звездной команды есть и проблемы. Пока именитому тренеру, благодаря спонсорской поддержке, удается вывозить детей на сборы и соревнования. Государственный комитет по делам молодежи и спорта смог помочь им в этом всего один раз. Вадим Схувребов говорит, что у ведомства просто нет денег. Тренера беспокоит сегодняшнее положение детского спорта в Южной Осетии. Он считает, что главе Госкомитета по спорту Сергею Засееву пора поднимать вопрос на серьезном уровне.
Я ему говорю, я говорю, Сергей, я говорю, первое, что бы я на твоем месте сделал, это бы я собрал маленькую конференцию с одним единственным вопросом. Пути развития детского спорта в Южной Осетии. Вот сядем мы здесь, да, и ты, как министр, пригласи, там у президента советник есть, зав кафедры пригласи, да. Вот скажи, вот так и так, вот так и так. Вы подготовьте мне одного тренера или одного учителя физкультуры. Больше всех дипломов роздано в Южной Осетии, это учителя физкультуры. А учителя физкультуры, ну, нету. Нету.
Обеспокоенность Вадима Схувребова можно понять. Ему уже 72 года, и он мечтает, чтобы после его ухода нашлись люди, которые бы не дали умереть местным детским спортивным командам. Пока же тренер мечтает провести международный турнир в Цхинвале.
Вот здесь я должен провести турнир. В будущем году, во второй половине, я соберу деньги, упаду где-нибудь кому-нибудь в ноги и проведу хороший турнир.
Международный?
Да. Москва приедет, Самара обязательно приедет, Северная Осетия приедет. Соберется 8 команд. Если я много денег соберу, но как подарок, если я сделаю, да, они в 16 году рванут, знаешь как, это сразу разольется по России, по Северному Кавказу. Там можно и Ставрополя пригласить. Уже мне не стыдно будет, у меня команда есть. Пусть они проиграют, но люди посмотрят.
Правда, тут же замечают, что этот турнир станет для него прощальным. Возраст уже не тот, добавляет он с улыбкой. А пока Вадим Схувребов продолжает грезить о том, чтобы в Цхинвале, как в былые времена, залы были переполнены болельщиками, и они поддерживали любимую команду так, чтобы она была обязана выиграть. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
С 1 по 7 ноября в Сухуми прошел 8-й открытый фестиваль документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа. В Абхазской госфилармонии 6 дней демонстрировалось 32 документальных фильма, отобранных из 132 работ, представленных на конкурс. Рассказывает Елена Заводская.
В Абхазской государственной филармонии 6 дней демонстрировались 32 документальных фильма, отобранных из 132 работ, представленных на конкурс. Председателем судейской коллегии фестиваля «Кунаки» был член Союза кинематографистов России Евгений Галыкин. Для участия в фестивале в Сухум приехали 27 режиссеров, авторы почти всех прошедших конкурс на отбор фильмов. По решению жюри на фестивале в Сухуми ни одна из картин не получила гран-при. Они сочли, что среди отобранных фильмов нет ни одного, который резко выделяется на общем фоне и заслуживает главную награду фестиваля. В номинации «Вера и надежда» первое место члены жюри единодушно отдали молодому абхазскому режиссеру Амрина Чкебия за фильм «Абер». Второе место поделили между двумя фильмами «Одна вера, две судьбы» о двух одиноких людях, заключенном и отшельнике, которые занимаются иконописью и надеются на милость Божью, режиссера Екатерины Ушаковой из Перми, и Мустафа о необычном и талантливом крымском художнике, который родился без кистей рук, режиссера Александра Маркова из Минска. Фильм «Амрина Чкебия» директор фестиваля Ильяс Богатырев прокомментировал так.
Очень трогательная картина про монаха и девушку, про нежные отношения, которые, по всей видимости, браком не закончатся. Ей удалось найти с ними контакт, она сумела найти форму подачи. Так же, как деликатно она обращается с этими героями, она также деликатно преподнесла это на экране. Она умеет подбирать ракурсы, она умеет настроение этих людей показывать природой, погодой. Я даже думал, что Абер мог бы стать обладателем гран-при, но жюри считает, что у нее в будущем еще много гран-при, если она, конечно, не будет терять интерес к профессии. Я могу сказать совершенно уверенно, что вот если она будет развиваться дальше, не теряя интерес к кино, к документалистике, Абхазия открыла для себя нового хорошего режиссера.
В номинации «Семья и общество» первое место присудили фильму «Сны с того берега» о культуре предков в удмуртской семье режиссера Анатолия Добрякова из Ижевска. Второе место фильму «Приключения москвичей на планете Калагриф» о семье, которая из мегаполиса в поисках счастья перебирается в затерянный в Костромской области городок режиссера Марии Сапрыкиной из Москвы. В номинации «Культура и искусство» первое место завоевал фильм «Эдуард Казарян. Чудотворец». Это монолог выдающегося ученого и музыканта о Бахе, о творчестве, жизни и смерти режиссера Айка Ардяна из Еревана. Второе место у фильма «Театр на вулкане», посвященный истории театра на Таганке режиссера Вениамина Смехова. Специальный приз от оргкомитета фестиваля за режиссуру получил Владимир Левин за фильм «Мой Гамлет» о том, как рождалась постановка Юрия Любимова «Гамлет» с участием Владимира Высоцкого. В номинации «Было и грядущее» первого места нет, а второе место отдали фильму «Детство на берегу реки», в котором запечатлены 10 лет жизни героини, девочки из северной деревни. На ее глазах в село приходит цивилизация и погибает природа. Режиссер фильма Юлия Киселева из Москвы. И в последней номинации «Дружба и добрососедство» было присуждено только одно второе место – фильму «Затерявшиеся в полях» о том, как выходцы из Таджикистана пытаются выжить в заброшенном селе Перелоги в российской глубинке, в чужом и враждебном окружении. Режиссер фильма Екатерина Головня. Сегодня прошло торжественное закрытие фестиваля. Всем победителям вручили грамоты и денежные призы. К сожалению, показы проходили практически в пустом зале. Ни организаторы фестиваля, ни Министерство культуры Абхазии не смогли привлечь публику. Не думаю, что в нашем городе не нашлось бы сотни зрителей, которые бы с удовольствием посмотрели качественное документальное кино. Организаторы явно недоработали в части пиара. В эти праздничные дни для России в Сухуми было много отдыхающих. При желании, думаю, их можно было бы привлечь в зал. В один из последних дней, когда когда я попала на просмотр, в Большом зале Сухумской филармонии сидело всего 6 зрителей. Обидно, потому что фильмы были интересные и вполне заслуживали внимания. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.